Новости часа представил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Государственная Дума рассматривает законопроекты о реформе политической системы. В результате взрыва в жилом доме в Астрахани погибли не менее 8 человек. В британской столице полиция снесла палаточный городок сторонников движения «Захвати Лондон». Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Государственная Дума России рассматривала сегодня в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе. В Нижней палате российского парламента работает наш корреспондент Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Расскажите подробнее, как проходило обсуждение.
Надо сказать, что обсуждение еще проходит. Может быть, вы даже слышите, что я сейчас с вами разговариваю на фоне ведущего ровно в эти минуты выступления лидера Владимира Жириновского, который говорит о своем взгляде на те законы, которые предложил Дмитрий Медведев. В частности, он буквально начал свою речь с того, что если разрешат регистрировать партии по 500 человек, то есть опасность, по его словам, что, к примеру, Прохоров или Ходорковский захотят купить определенное количество людей, создать из них партии, таким образом проникнуть в парламент. Ну, надо сказать, что вообще про то, что при небольшой численности возможности создать партию из 500 человек не разрешают регистрировать блоки, то есть объединения различных партий, говорили сразу несколько человек. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», а я напомню, что сегодня в Госдуме имеют возможность выступить не только те, кто заседает в Государственной Думе, я имею в виду представители партии, но и представители тех партий, которые в парламент не попали. Вот Сергей Митрохин говорил о том, что получится очень серьезное дробление политического поля, когда действительно всем разрешат создавать партии буквально из 500 человек. Эти партии не будут получать никаких значимых процентов на выборах. И таким образом власть принимает этот закон для того, чтобы сохранилась монополия на власть единственной большой партии власти, которая уже и так сидит в парламенте. Геннадий Зюганов сказал о том, что его фракция поддержит законопроекты, предложенные Дмитрием Медведевым, однако сам он считает их сырыми, недоработанными, не учитывающими историю политической системы России. И каждый из ораторов буквально переключался, конечно же, с темы трех законов, которые Дума сегодня обсуждает, на тему предстоящих президентских выборов. В частности, Геннадий Зюганов сказал, что нужно, конечно же, чтобы партия власти заявила открыто, что она готова соблюдать правила честной игры, чтобы не были изгнаны с избирательных участков наблюдатели, журналисты. Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия», еще раньше заявил о том, что, конечно же, нужно требовать двух вещей: отставки председателя Центра избиркома Владимира Чурова и продолжение работы камер на избирательных участках уже после того, как голосование закончилось, во время подсчета голосов. Таким образом, сегодня была дискуссия, связанная внутренне, между тремя законами Дмитрия Медведева и выборами следующими. Очевидно, что Дума проголосует, еще голосования за закон не было, и законы будут приняты в первом чтении, но обсуждение получилось достаточно бурным.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из здания Государственной Думы России передавал наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Представители незарегистрированных оппозиционных партий неоднозначно относятся к предложенным президентом Медведевым реформам. С представителями этих партий и политологами побеседовал Мумин Шакиров.
Говорит один из лидеров партии «Яблоко» Сергей Иваненко.
Вот что такое? Вот 500 человек и запрет блоков. Вот мы с Сергеем Сергеевичем были у Медведева. И там вот напротив сидел Грызлов. И Грызлов сказал, не более 500 человек партии. Ни в коем случае, только 500. И никаких блоков, ни при каких обстоятельствах. Что это значит? Значит, на улице городов выводятся сотни автомобилей, в которых нет тормозов. и сидят пьяные водители. Вот что это такое. То, что делается сейчас, это уничтожение политической системы намеренно. В первую очередь направлено против яблока, потому что в этих условиях мы бы, конечно, преодолели 5% барьер, это вне всяких сомнений. И это месть нам и за болотную, и за нашу позицию.
Это был Сергей Иваненко. Аналогичной точки зрения придерживается политик Леонид Гозман, который намерен вместе со своими сторонниками возродить партию «Союз правых сил».
Я думаю, что Кремль предложил 500 человек в надежде на то, что будет создано что-то 15-20 партий, и что эти 15-20 партий, или там 10 партий, они расколят либеральный электорат, и, соответственно, ничего кроме клоунады не получится. Если будет много партий, то нужно разрешать коалиции, но коалиции они разрешать как раз не хотят.
Критически настроен к президентскому законопроекту и лидер пока еще не зарегистрированной партии «Демократический выбор» Владимир Милов.
Нам, «Демократическому выбору», мы давно приняли решение создавать новую партию, нам было бы выгоднее старая. Я в прошлом году, когда мы создавали Парнас, я выяснил, что вот эти барьеры по численности – это не самая большая проблема. Они же Парнас не зарегистрировали не из-за численности, а из-за придирок устава. Да? А поэтому, конечно, ситуация 500 – это хуже, потому что все, каждый, кому не лень, там любые там кружок любителей кройки и шитья начнет создавать партию, и это, конечно, плохо. Это создаст толкотню, хаос, непонимание и раздражение у избирателей. Там были разговоры, что могут поднять до 50 тысяч. Порог. Честно говоря, вот еще раз вам скажу, что для нас это было бы лучше, потому что останутся только реальные партии, да, если будет порог какой-то там разумной численности, ниже, чем сегодня, допустим, ну, несколько тысяч человек, как минимум. И вообще дело не в этом, а дело в избирательном отношении к регистрации. Вот если оно уйдет, и при этом будет достаточно солидный порог численности, который будет отсекать несуществующие реально партии, ну, вот это будет более оптимальная система.
Это был Владимир Милов. Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин прогнозирует вполне естественный раскол внутри оппозиционеров, если речь пойдет о партийном строительстве.
Участников Болотной объединяют только некоторый набор политических требований, то есть изменений политических правил игры. Просто при той политической теме, которая была сформирована в России, плохо им всем. То есть невозможно создать новую либеральную партию, альтернативу КПРФ на левом фланге. Нельзя создать партию националистов. Поэтому на Болотную вышли и левые, и либералы, и даже ультраправые вышли. Но их объединяют только вот эти политические требования. Если они будут выполнены, то они, конечно, будут конкурировать друг с другом. Опасно будет для людей с Болотной, если дробление продолжится. Если будет там 12-15 партий, это близко к тому, что было в середине 90-х годов.
Об идее создать свою партию заговорил и кандидат в президенты России Михаил Прохоров. По словам советника Прохорова Юлианы Слащевой, Прохоров намерен заняться партстроительством еще при существующем порядке регистрации политических организаций. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Обсуждение в Думе законопроектов о политической реформе. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор Приморского края Сергей Дакин освобожден президентом России от должности. Исполнять обязанности главы Приморья назначен Владимир Миклушевский, ректор Дальневосточного федерального университета. В Астрахани при разборе завалов жилого дома, рухнувшего вчера после взрыва бытового газа, найдено тело уже 8-го погибшего. Судьба двоих жильцов остается неизвестной. Савеловский суд Москвы взыскал с галериста Марата Гельмана 100 тысяч рублей в пользу главы Росмолодежи Василия Якименко. Суд обязал Гельмана опровергнуть его высказывания о причастности Якименко к нападению на журналиста Олега Кашина. В британский парламент внесен законопроект о санкциях по отношению к российским чиновникам из так называемого списка Сергея Магнитского. Сразу после этого выпуска программы «Время свободы» в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей», ее ведущий сегодня Михаил Соколов. Тема обсуждения: каковы уроки президентской кампании 2012 года, а гость нашей студии в Москве, кандидат на пост президента России, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Время гостей на волнах свободы сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. Программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Вы намеревались включить в сегодняшний обзор западной прессы три темы. Речь должна идти о Сирии, Шотландии и России. С чего начнем?
Здравствуйте, Андрей. Начнем с аналитической статьи в британской газете «Guardian» о путинизме. Это пространный портрет премьер-министра Владимира Путина, или, как называет его автор статьи Дэвид Хёрст, главы корпорации «Россия». По мнению автора, Владимир Путин совершил ошибку, вынудив своего протеже Дмитрия Медведева объявить Путина кандидатом в президенты. Я приведу несколько цитат. «Перед Путиным стоят два вопроса в период его третьего и последнего президентского срока. В состоянии ли он дистанцировать себя от путинизма и может ли он противостоять мертвящей хватке ближайшего окружения? Первый вопрос решить даже труднее. Если Путин сумеет перестроиться, то свидетельством этого будет приглашение Алексея Кудрина на пост премьер-министра, то есть одного из экономистов, которые когда-то привели его к власти». Либеральные эксперты уже перебежали из лагеря президента Медведева в лагерь Кудрина. Вопрос у Путина – выбор. Простите, выбора у Путина нет. Ему предстоит собрать вокруг себя эффективных менеджеров, способных управлять корпорацией «Россия», но они по определению не входят в его команду. Оставаться же с прежней элитой, транслирующей сигналы от Путина, еще опаснее для самого Путина и для России. Это может стать концом России. Как это могло случиться в 91-м и 99-м годах, когда Россия была на грани распада. Я цитировал статью, опубликованную в британской газете «Guardian».
И давайте, Игорь, теперь перейдем к сирийской теме.
Газета «New York Times», автор аналитической статьи о Сирии, журналист-международник Роджер Коэн. Статью свою он озаглавил красноречиво. «Вооружим сирийских повстанцев». Вот его аргументы. Скажем прямо, прежде чем в Сирии ситуация улучшится, следует ожидать ее ухудшения. Джин не вернется в бутылку. Беспощадный режим Асада обречен, на его крах вопрос времени. Клан Асада – это мафия, близкий круг, который представляет собой меньшинство внутри меньшинства – алавитов. Но и алавиты со всех сторон окружены службой безопасности. Кроме того, в Сирии противостоят друг другу Иран и Саудовская Аравия. Это делает Сирию опасной, но все равно это не повод для пассивности. Как показала война в Боснии, урегулирование возможно при равенстве противоборствующих сил. Поэтому надо поставлять вооружение повстанческой армии Сирии, обучать ее, как еще недавно обучали повстанцев в Ливии. Прекращение огня может быть достигнуто только благодаря балансу сил. Это мнение эксперта газеты «Нью-Йорк Таймс» Роджера Коэна.
И, Игорь, Шотландия в последнее время привлекает внимание, поскольку шотландские националисты, сторонники выхода из Соединенного Королевства, становятся все популярнее среди шотландских избирателей. Как это объясняют аналитики?
Я коротко перескажу публикацию в американской газете International Herald Tribune. Ее автор – известный публицист Нил Ачерсон. Он шотландец и придерживается леволиберальных взглядов. Ачерсон пишет, что уже почти половина шотландцев выступает за независимость своего региона. Лондон в панике и готов к ревизии устаревшего альянса. Корни нынешнего кризиса уходят в историю. Шотландцы помнят, что еще в 17 веке они были независимыми. Это скорее инстинктивное чувство. Парадоксально, но обретение Шотландии независимости может стать лучшей гарантией дружеских отношений между Англией и древним своевольным народом, проживающим на северной околице королевства. Это мнение публициста Нила Ачерсона.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Переходим к одной из центральных тем сегодняшнего дня в России. В Астрахани в результате взрыва бытового газа и обрушения подъезда одного из жилых домов, по последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек, травмы и ранения получили не менее 15, еще двое числятся пропавшими без вести. Взрыв произошел на третьем этаже многоквартирного панельного дома днем в понедельник, рассказывает моя коллега Светлана Павлова.
Сообщение о взрыве и обрушении подъезда в жилом доме на улице Николая Островского поступил в службу спасения Астрахани во втором часу дня в понедельник. На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, как вскоре после взрыва, который уничтожил первые три этажа в середине здания, с грохотом обрушается весь второй подъезд. Пострадали также квартиры соседнего третьего подъезда. В результате осмотра завалов, допроса 120 жильцов и анализа сделанных очевидцами видеозаписей, исследователи пришли к выводу, что эпицентром взрыва стала одна из квартир на третьем этаже, говорит старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области Анна Коняева.
У нас нет сомнений в том, что взрыв имел место именно бытового газа. Об этом свидетельствует характерный именно для подобного рода взрывов вот детали этого взрыва. Кроме того, мы рассматриваем две версии. Первая – это что проводились какие-то работы строительные или иные с использованием бытового газа, которые вот нарушены были правила безопасности, и, соответственно, произошел такой взрыв. Либо вторая версия – то, что имел место суицид одного из жильцов. Дело в том, что в квартире на третьем этаже как раз проживал гражданин 53 лет, который был антисоциальный образ жизни и неоднократно ранее в состоянии алкогольного опьянения высказывал намерение покончить с собой, в том числе пытался это сделать путем включения газовых конфорок. Показания такие дает его бывшая жена.
Кроме того, были возбуждены уголовные дела против 4 сотрудников компании «Астрахань-Газсервис» и директора ЖЭКа, продолжает Анна Коняева.
Дело в том, что на середине февраля организации «Астрахань-Газсервис» проводили соответствующие проверки газораспределительных сетей этого дома. В ходе проверок никаких нарушений в работе газового оборудования выявлено не было. Вместе с тем, если бы действительно не было каких-то нарушений в работе этого оборудования, то я думаю, что такой трагедии бы не произошло, потому что такой мощности взрыв предполагает длительное скопление газа, и это осталось незаметным для приборов какого-то учета специализированных.
Представитель Следственного управления СКР по Астраханской области Анна Коняева добавила в интервью «Радио Свобода», что экспертиза должна также выявить возможные нарушения при конструировании и строительстве девятиэтажки, значительная часть которой обрушилась уже после взрыва. Председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов сообщил, что жители первых трех подъездов злополучного дома получат новые квартиры. О том, насколько пригодны для жизни остальные три подъезда дома, пока не сообщается. Маркелов также пообещал, что пострадавшим будет выплачена компенсация в размере 1 миллиона рублей. Исполняющий обязанности мэра Астрахани Михаил Столяров заявил, что переселение людей на новую жилплощадь уже началось. Во вторник в Астрахань прибыл премьер-министр России Владимир Путин. Накануне он заявил, что необходимо отстранить от должности ответственных сотрудников коммунальных служб города и компании «Газсервис». Ранее в Астрахань прибыл первый вице-премьер России Виктор Зубков, который по поручению Путина был назначен главой правительственной комиссии по выяснению причин взрыва газа в Астрахани. Светлана Павлова для «Радио Свобода».
Московское время 16:25. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Митинг против застройки природоохранной зоны на западе Москвы сегодня проводят жители столичного района Раменки. Горожане возражают против планов строительства на территории Раменского парка православного модульного храма и коммерческого жилого комплекса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Свою первую акцию протеста против застройки части озелененной и благоустроенной территории, входящей в природоохранную зону, жители района провели осенью прошлого года. На митинге, собравшем более 1000 горожан, было создано общественное движение в защиту Раменского парка. Именно эта организация и выступила инициатором очередной акции протеста против действий московских чиновников, рассказала член Координационного совета движения «За Раменский парк» Людмила Столяренко.
Ситуация с парком сейчас просто катастрофическая, потому что достаточно много желающих и пытающихся его застроить. Мы сейчас ведем огромную переписку с официальными структурами по поводу коммерческой застройки этого парка. Парк является легкими нашего района. Район многонаселенный. Проживает порядка 40 тысяч человек, если не больше. На сегодняшний день у нас посвящена не только протесту против застройки парка коммерческой структурой, а также защите парка от застройки храмом.
Православный модульный храм против его возведения на территории Раменского парка и выступают жители района, один из 200, строительство которых запланировано в Москве в рамках рамках совместного проекта РПЦ и столичных властей. Горожане не против церкви как таковой. Они предлагают или возвести модульный храм в другом месте, или достроить новое здание уже существующего храма преподобного Андрея Рублева, расположенного рядом. Юрист, заведующая кафедрой юридического факультета Московского госуниверситета Марина Ивлева уверена, любые распоряжения столичных властей касательно строительства храма и жилых домов в Раменском парке незаконны.
Мы видим нарушение, грубейшее нарушение положений градостроительного кодекса как Российской Федерации, так и города Москвы, земельного кодекса Российской Федерации и ряда постановлений самого правительства Москвы, в котором утверждались территории зон природного комплекса в Москве, и на них распространялся режим охраны объекта культурного наследия, то есть зоны охраняемого природного ландшафта. Безусловно, строительство и жилых домов, и модульного храма вовсе не направлены на сохранение природного ландшафта. И территории эти до сих пор входят в зону природного комплекса, который, в общем-то, и позднее во многих постановлениях правительства Москвы запрещается даже префектурам округов каким-то образом размещать там что-либо, выделять под застройку, а наоборот, на префекта возложена обязанность сохранять эти земли.
Все доводы активистов движения «За Раменский парк» и помогающих им юристов и экологов остались без внимания городских властей, говорит Марина Ивлева.
У нас была надежда, что все-таки мы успеем до выборов достучаться до разума, именно разума, даже не до сердец. Мы не надеемся на какую-то сердечную здесь взаимность к нашим детям, к нашим старикам, разума, людям, которые бы восстановили нарушенную законность. Но, к сожалению, мы не видим вот этого твердого движения к нам навстречу и желания закон в этой ситуации каким-то образом исполнять. Поэтому мы твердо решили использовать судебный порядок обжалования незаконных действий должностных лиц правительства Москвы. Подготовлено заявление в суд, которым оспаривается одно из решений, и мы посмотрим, как это дело будет разворачиваться.
20 февраля состоялись публичные слушания по проекту застройки природного комплекса «Раменский парк». Участники слушаний подавляющим большинством высказались против строительства на этой территории. Запланированный на сегодня митинг, по словам его организаторов, должен подтвердить решимость местных жителей не допустить уничтожения природоохранной зоны. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
Ну а на «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск нашей программы, в 21 час «Грани времени», в 22 аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». В Москве 16 часов 30 минут, и сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Губернатор Приморского края Сергей Дарькин освобожден президентом России от должности. Исполнять обязанности главы Приморья назначен Владимир Миклушевский, ректор Дальневосточного федерального университета. Государственная дума рассматривает сегодня в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе. На заседании присутствуют представители партии «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России», а также оппозиционеры Владимир Рыжков и Сергей Удальцов. В Астрахани при разборе завалов жилого дома, рухнувшего вчера после взрыва бытового газа, найдено тело 8-го погибшего. Судьба двоих жильцов остается неизвестной. Савеловский суд Москвы взыскал с галериста Марата Гельмана 100 тысяч рублей в пользу главы Росмолодежи Василия Якименко. Суд обязал Гельмана опровергнуть его высказывание о причастности Якименко к нападению на журналиста Олега Кашина. В британский парламент внесен законопроект о санкциях по отношению к российским чиновникам из так называемого списка Сергея Магнитского. Капитан буксира «Дунайский-66» Александр Егоров признан виновным в неоказании помощи пассажирам теплохода «Булгария», затонувшего прошлым летом. Суд в Казани приговорил Егорова к штрафу в размере 190 тысяч рублей. Распространение огня во дворце Белозерских в центре Петербурга на Невском проспекте удалось остановить. Пострадавших нет. В Каспийском море в результате пожара на азербайджанском танкере погиб один человек. Горящий танкер стоит на рейде Махачкалинского морского торгового порта. Совет Организации Объединенных Наций по правам человека сегодня на экстренном заседании вновь обсуждает ситуацию в Сирии. Министры иностранных дел стран Европейского Союза сегодня, как ожидается, одобрят предоставление Сербии официального статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. В американских штатах Мичиган и Аризона сегодня проходят первичные выборы кандидата в президенты США от республиканской партии. Около 20 активистов задержаны в Лондоне при демонтаже палаточного лагеря сторонников движения «Захвати Лондон». Это была краткая сводка последних известий, наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на нашем сайте в интернете, адрес сайта www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире редактора сайта «Радио Свобода» Михаила Шевелева. Михаил, здравствуйте, вам слово.
Добрый день нашим слушателям и читателям сайта, расположенного в интернете по адресу svobodanews.ru. Я бы рекомендовал обратить сегодня внимание на такие материалы сайта. Первым делом я бы прочитал материал, который посвящен информации о готовившемся покушении на премьер-министра и кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина. В этом материале есть любопытная информация, посвященная истории вопроса. Оказывается, 4 года назад, во время предыдущих президентских выборов, подобная информация уже появлялась. Таким образом, этот ход уже отработан в президентских кампаниях, в том случае, если это ход, пока вопрос подвешен и активно обсуждается, в том числе и на сайте svobodanews.ru. Из других материалов, которые обращают на себя внимание, конечно, эксклюзивное интервью другого кандидата в президенты Геннадия Зюганова. В подробном разговоре с нашим коллегой Михаилом Соколовым Геннадий Зюганов рассказал о своих президентских планах и изложил свою программу. В ней нет особых сенсаций, но на одно место я бы обратил внимание. Геннадий Зюганов впервые заявил, что он не претендует на второй президентский срок, а готов управиться со всеми проблемами, стоящими перед Россией, буквально за 6 лет. Тем не менее, для тех, кто собирается участвовать в выборах, еще не сделал свой окончательный выбор, возможно, это интервью окажется полезным. Из материалов, посвященных проблемам культуры, я бы обратил внимание на выступление кинокритика Алены Солнцевой, которая рассказывает о секретах успеха фильма «Артист», который завоевал все главные оскаровские номинации, и о том, какой пример этот художественный опыт подает другим режиссерам. Ну, а там, где граничит светская хроника и политическая жизнь, я бы рекомендовал мнение обозревателя «Радио Свобода» Семена Мирского о подоплёке очередного скандала вокруг Доминика Строскана. Вот так примерно выглядит картина сайта svobodanews.ru на сегодня.
Спасибо, Михаил. Это был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Продолжаем информационную программу «Время свободы» к международным новостям. В Великобритании полиция и приставы снесли палаточный лагерь движения «Захвати Лондон», расположенный на площади у собора Святого Павла в лондонском Сити. Сообщается об аресте 20 человек, рассказывает Наталья Голицына.
В ночь на вторник приставы и полицейские по распоряжению администрации лондонского Сити, на территории которого находится собор Святого Павла, снесли палаточный лагерь движения «Захвати Лондон». Большинство участников движения не оказывали сопротивления. Однако небольшая часть радикально настроенной молодежи выстроила баррикады и забрасывала полицейских камнями и бутылками. Примерно 20 человек из них было арестовано. Палаточный лагерь на площади перед собором возник в октябре прошлого года. На все просьбы настоятеля собора и администрации Сити очистить лагерь, поселившиеся в нем молодые люди отвечали отказом. Администрация Сити обратилась в суд, и в январе высокий суд Лондона подтвердил ее законное право снести лагерь, мешающий нормальной жизни района и работе собора, которому пришлось впервые за все послевоенное время закрыться. Участники движения «Захвати Лондон» попытались обжаловать решение высокого суда в апелляционном суде, но их апелляция была отклонена. Администрация лондонского Сити опубликовала заявление, в котором выражается сожаление, что дело дошло до насильственного сноса палаточного городка. Один из пяти активистов движения «Захвати Лондон», обратившихся с жалобой в апелляционный суд, Джордж Барда, заявил в интервью BBC, что активисты движения продолжат акции протеста и начнут общественную кампанию по разъяснению своих требований.
Мы с уважением относимся к решению суда. Демократическая процедура была соблюдена. Однако это решение очень драматизировало и обострило ситуацию. Мы понимаем, что находимся на очень важном историческом месте, которое служило людям в течение 800 лет, месте, где была провозглашена Великая Хартия Вольностей. Однако мы намерены вернуться сюда и продолжить разъяснение нашей позиции и наших убеждений. Мы пойдем в школы, в церкви, на улицы и площади, обратимся к самым разным общинам и организациям и постараемся убедить людей в нашей правоте, в том, во что мы верим.
Движение «Захвати Лондон» возникло на волне протестов американского движения «Захвати Уолл-стрит» в сентябре прошлого года. К движению примкнули антиглобалисты, анархисты и живущие на пособие безработные и бездомные. Они намерены были бороться с засилием финансовых корпораций и выдвигали антикапиталистические лозунги. Активисты движения устраивали демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Однако за зимнее время активность движения значительно снизилась. Постепенно оно превратилось в маргинальную политическую акцию. В лондонском районе Ислингтон находится еще один палаточный лагерь движения «Захвати Лондон», расположенный на Финсбери-сквер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:39. На волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. И сейчас в нашей программе традиционная рубрика. Она называется «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Валентин Барышников. Сообщение российского телевидения о предотвращении готовившегося покушения на премьер-министра Владимира Путина широко обсуждается сегодня в российских и западных сетевых медиа и блогах в контексте завершающейся в России кампании по выборам президента России.
Многие блогеры и сетевые медиа с недоверием отнеслись к сообщению о готовившемся покушении на Путина. Блогер Андрей Мальгин в посте под заголовком «По старой схеме» напоминает: «Перед каждыми президентскими выборами покушение» и приводит выдержки из прежних публикаций о готовившихся покушениях на российских лидеров в выбранные периоды. Блогер Аристокл публикует юрническое сообщение. Вот его фрагменты.
На островах Меланезии в Папуа-Новой Гвинее задержана банда каннибалов, готовившая покушение на Владимира Владимировича Путина. Аборигены племени Калуфа планировали съесть премьер-министра России на следующий день после выборов президента. Каннибалы-террористы уже дали первые признательные показания. Все они похвалялись друг перед другом, что съедят Владимира Владимировича Путина. Руководство Первого федерального телеканала назвало россиян, которые не доверяют версии покушения людоедов на премьер-министра, психически нездоровыми людьми.
А вот мнение интернет-издания «Полит.ру».
Сорванное ФСБ покушение на Путина многие сочли просто пиаром. Авторы, понятное дело, настаивают на том, что здесь ничего такого нет. Кажется, это уже не просто пиар, а натуральная попытка создания чувства тревожности у избирателя. Это не политтехнология, это акт искусства. Репортаж про покушение на Путина – это тоже, разумеется, из области художественного. Сразу вспоминается кинофильм Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» по книге Ларри Бейнхарта, в котором политтехнологи накануне выборов устраивают фальшивую войну, дабы отвлечь избирателя от сексуального скандала. Или отечественный спектакль и одноименный кинофильм «День выборов», когда падение кандидата в губернаторы с полки на теплоходе выдается за предотвращенное покушение.
Игорь Владимирович, вы ниоткуда не падали. На Игоря Владимировича сегодня ночью совершено покушение.
Во! Как? А почему я ничего не знаю?
Этот фрагмент из фильма «День выборов» широко разошелся в социальных сетях после сообщения о предотвращенном покушении на Путина. Интернет-издание «Газета.ру» считает, что время и место появления репортажа о подготовке покушения, независимо от степени достоверности этой информации, делает ее предвыборным политическим ходом.
Политический мотив вполне очевиден. Все социологические службы, независимо от их ангажированности властью, сулят победу Путину, причем уже в первом туре. Единственное, что по оценкам социологов ставит под сомнение эту победу, уверенность в ней не только твердых противников кандидата, но и его реальных сторонников. Они могут просто не прийти на выборы 4 марта, решив, что Путин все равно выиграет. Репортаж о покушении мобилизует как раз сторонников Путина, показывая, что не так все просто, что их любимый кандидат под ударом. На антипутинский электорат такая агитация и не рассчитана. На него она как раз произвела обратное впечатление, вызвав очередную волну недоверия любой официальной информации.
Вот что говорит глава отдела комментариев «Газеты.ру» Светлана Лалаева.
Из тех фактов, которые стали вчера известны широкой общественности, были обнародованы Первым каналом, невозможно исключать ничего, не того, что такое покушение действительно готовилось, не того, что это какая-то инсценировка, потому что просто очень мало фактуры. Почему, собственно говоря, приходит в голову мысль, не только нам, почему это кажется использованием в предвыборных целях? Было ли это, был ли мальчик, не было ли мальчика? Потому что все мы прекрасно знаем, что все, что связано со здоровьем и жизнью первых лиц государства, причем любого, речь идет не только о России, всегда покрыто очень большой тайной. И когда вдруг такая информация, тем более в то время, когда идет только следствие, да, люди дают показания, признательные показания, вдруг эта информация становится вот достоянием такой широкой общественности, это, конечно, вызывает некоторое недоумение. И если все-таки ее обнародуют, то совершенно очевидно, что есть какое-то политическое решение, что почему-то эту информацию нужно было обнародовать здесь и сейчас. Поскольку в России буквально через 5 дней состоятся выборы президента, и накал страстей довольно высок, то, естественно, первая мысль, которая приходит в голову, это то, что это такой предвыборный ход. Причем совершенно очевидно, что это сделано с целью мобилизовать именно путинский электорат. Показать, что лидер нации, как они видят Владимира Путина, находится постоянно под прицелом врагов. Его надо защищать, и простой человек может защитить его только одним образом – прийти на избирательный участок и проголосовать, поставив галочку напротив своего кандидата.
Это была глава отдела комментариев «Газеты.ру» Светлана Лалаева. Похожий вывод содержится и в публикации на сайте американского журнала «Time».
Учитывая последние данные опросов, Путину едва ли нужно изобретать покушение, чтобы выиграть выборы. Но тем, кто еще не определился, предполагаемый заговор напомнит о чеченской угрозе, на фоне которой Путин победил на президентских выборах в 2000 году, когда он играл на образе лидера военного времени.
В блогах на сайте журнала Foreign Policy отмечается.
Определенно, возможность того, что лидер чеченских боевиков Доку Умаров может планировать покушение на Путина, не является нереальной. Но время обнародования этой информации до чрезвычайности совпало с усилением оппозиции, большим, чем когда-либо.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Валентин Барышников. Московское время 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор Приморского края Сергей Дарькин освобожден президентом России от должности. Государственная дума России рассматривает в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе. В Астрахани при разборе завалов жилого дома, рухнувшего после взрыва бытового газа, найдено тело 8-го погибшего. Савеловский суд Москвы взыскал с галериста Марата Гельмана 100 тысяч рублей в пользу главы Росмолодежи Василия Якименко. Суд обязал Гельмана опровергнуть его высказывание о причастности Якименко к нападению на журналиста Олега Кашина. В британский парламент внесен законопроект о санкциях по отношению к российским чиновникам из так называемого списка Сергея Магнитского. Капитан буксира «Дунайский 66» Александр Егоров признан виновным в неоказании помощи пассажирам теплохода «Булгария», затонувшего прошлым летом. Суд в Казани приговорил Егорова к штрафу в размере 190 тысяч рублей. Распространение огня во дворце Белосельских-Белозерских в центре Петербурга на Невском проспекте удалось остановить. По предварительным данным, пострадавших нет.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Геннадий Зюганов готов работать 6 лет. Интервью Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Артист-триумфатор Оскара. Кинокритик Алена Солнцева о фильме, в котором не говорят.
Право автора.
Анатолий Стрелин. Общественный договор с Путиным. Четвертое издание.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Компаниям России и Китая удалось урегулировать длившийся более года конфликт, связанный с поставками российской нефти на китайский рынок. Одной из причин достижения компромисса, по мнению экспертов, стало обострение политической ситуации вокруг Ирана. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Российские государственные компании «Роснефть» и «Транснефть» договорились с китайской государственной нефтегазовой компанией CNPC о корректировке действующего контракта на поставку нефти, закончив тем самым спор, длившийся более года. Согласно этому документу, в период до 2030 года по трубопроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан» они должны экспортировать на китайский рынок по 15 миллионов тонн сырья ежегодно. В обмен на предоставленный в 2009 году кредит в размере 25 миллиардов долларов. Экспорт российской нефти в Китай через ответвление от ВСТО в российском поселке Сковородино был начат с 1 января 2010 года. Причем в минувшем году тариф на ее транспортировку до этой точки был установлен на том же уровне, что и до конечного пункта всего нефтепровода Тихоокеанского порта Казьмино. Эта норма, по словам аналитика инвестиционной компании БКС Андрея Полищука, и стала причиной спора.
Конфликт возник из-за того, что китайская сторона запросила дополнительную скидку на нефть из-за того, что, по их мнению, транспортная составляющая формулы цен должна быть ниже, так как ответвление от нефтепровода в СТО идет чуть раньше, чем ее конечная точка, и, соответственно, тариф, который установлен единый для российских компаний, для Китая должен быть несколько ниже. В итоге китайская сторона платила чуть ниже, где-то на 13 долларов с барреля за российскую нефть, и в итоге накопился определенный долг, который на данный момент уже должен быть погашен.
В 2011 году китайская сторона в одностороннем порядке сократила платежи за уже поставленную нефть. Но теперь, как сообщает газета «Коммерсант», российские компании согласились предоставить Китаю скидку в размере 1,5 долларов за баррель сырья. Это почти в 10 раз ниже предъявленных им требований. Андрей Полищук продолжает.
Китайская сторона стояла на том, что, соответственно, этот тариф должен быть ниже, и говорили о том, что дополнительная скидка может составлять вплоть до 13 долларов за баррель. В итоге Роснефть, Транснефть и китайская сторона CNPC договорились о скидке лишь в 1,5 доллара за баррель, то есть можно сказать, что это скорее позитивно для российских компаний, так как их дисконт к цене нефти мог быть существенно выше. Таким образом, суммарная скидка составит всего лишь где-то 165 миллионов долларов в год, то есть на финансовые результаты, как Роснефть и Транснефть, это, в принципе, не отразится.
Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков также считает оптимальными условия достигнутых договоренностей.
Вряд ли Китаю удалось бы получить большую скидку, учитывая то, что, в принципе, не так много стран, которые могут предложить поставки аналогично российской нефти по качеству и по цене. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, эти договоренности как в интересах Китая, так и российской стороны. Тем более, что в Китае ту нефть, которая добывается в Восточной Сибири, ее более выгодно поставлять в связи с тем, что транспортное плечо короче. Поэтому российским компаниям это тоже выгодно.
Еще год назад Роснефть и Транснефть не исключали обращения в международные суды по поводу спора, а некоторые эксперты даже говорили о возможном разрыве контракта на поставку нефти. Однако сейчас китайская компания CNPC согласилась на компромисс, который все-таки более выгоден ее российским партнерам. Андрей Полищук из компании БКС уверен, что это в том числе связано и с международными санкциями против Ирана.
Возможно, найти компромиссное решение помогло также то, что сейчас мы видим проблемы у производителей нефти, в первую очередь, это, конечно, Иран. Китай уже сообщал, что испытывает перебои в поставках, говорил о том, что ему не хватает около 500 тысяч баррелей в сутки, как раз из-за того, что снизились поставки из того же Ирана и Судана. И также идет речь о том, что Китай на данный момент даже просит об увеличении поставок из России. И я думаю, это тоже могло послужить определенным фактором для того, чтобы этот конфликт решился ближе к стороне российской, чем китайской.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова.
Мы видим в последние месяцы, что российская нефть активно замещает на китайском рынке иранскую нефть. На мой взгляд, вот этот момент с Ираном, с тем, что Китай снизил поставки нефти из Ирана, может быть, способствовало тому, что Китай получил меньшую скидку на российскую нефть, чем это могло бы быть, если бы не было Ирана.
Новый скорректированный контракт на поставку российской нефти в Китай, считает Виталий Крюков, должен снять последнее серьезное разногласие между сторонами. По крайней мере, новых столь же продолжительных конфликтов он уже не ожидает.
В данном споре основные противоречия были относительно тарифной ставки, потому что тариф, он сетевой на транспорт, он действует на протяжении всей ВСТО, но китайцы хотели, чтобы вот эта тарифная ставка была ниже в связи с тем, что расстояние транспортировки нефти до Китая меньше, чем по всему ВСТО. В принципе, эти требования обоснованы, и если они были урегулированы в данном споре, то, на мой взгляд, больше противоречий вот такого серьезного плана не должно быть.
Дополнение к действующему контракту на поставку нефти в Китай должны быть еще одобрены собраниями акционеров Роснефти и Транснефти. Однако, по мнению экспертов, никаких проблем с этими формальностями у российских компаний не возникнет.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. Сотрудники Института социологии Российской академии наук исследовали взаимоотношения между российскими врачами и пациентами. Речь не шла о частных клиниках, скорее о том, что происходит в системе обязательного медицинского страхования, какие проблемы наиболее заметны в этой области, в какой степени совпадают интересы пациентов и тех, кто их лечит. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На проблему взаимоотношений врачей и пациентов социологи вышли в ходе исследований по разным медицинским темам, таким, например, как грудное вскармливание младенцев или вопросы передачи инфекции от матери к ребенку. Здесь использовались не массовые опросы, а так называемые качественные методы, в данном случае индивидуальные интервью, как с пациентами, так и с докторами, рассказывает Ольга Дудченко, старший научный сотрудник Института социологии.
Довольно часто мы сталкивались с тем, что хорошие результаты, правильное поведение в этой сфере, оно зависит от того, как выстраиваются взаимоотношения пациента и врача. Особенно вот так выпукла, конечно, эта проблема перед нами стала, когда у нас были два проекта, связанные один с профилактикой врожденного сифилиса, а другой с профилактикой вертикальной, то есть от мамы к ребенку передачи ВИЧ-инфекции. Но если совсем упрощать, то вот от того факта, что женщина вовремя приходит в женскую консультацию, становится там на учет и получает профилактику лечение, ну, фактически зависит вот в случае сифилиса просто стопроцентное нивелирование вероятности передачи инфекции ребенку. А в случае ВИЧ-инфекции, ну, по разным оценкам, 5, в некоторые даже там 2 там с чем-то процента остается вероятность, ну, то есть вот почти стопроцентная вероятность того, что ребенок родится без инфекции.
Каковы основные проблемы в отношениях врачей и пациентов, по вашим наблюдениям?
Пациент смотрит на ситуацию уже глазами клиента, а врач не смотрит на пациента как на клиента. Более того, для него, в общем, часто пациент – это далеко не первый контрагент. Для него, помимо пациента, в этой ситуации важны те приказы, которые он должен выполнять, те отчетные документы, которые он должен заполнять, и та ответственность, которую вот он при этом несет и которую он, естественно, хочет минимизировать. И вот такие создаются ножницы. Женщина, вот она решает вопрос, а надо ли мне вообще туда идти? Ну вот, например, та же беременная женщина, она прикидывает, вот я при первой беременности ходила, да, вот что мне это дало? Меня взвешивали, меня обмеряли сантиметром, мне говорили там, какой у меня срок. Какие были издержки? Я приходила, меня сразу начинали пугать. Ты набираешь вес, у тебя низкий гемоглобин, у тебя там еще что-то, и вот ты должна меня слушаться и делать все, как я говорю, иначе я ни за что не отвечаю.
А каковы последствия такой ситуации?
Врач, как бы, вот для него важно, чтобы пациент был послушным, чтобы с ним возникало меньше проблем, чтобы, на него не надо было тратить много времени, Б, чтобы он не занимался самодеятельностью, а желательно побаивался и жестко выполнял предписания. Этого можно как добиться? Можно с каждым пациентом, да, пытаться его понять, пытаться вот опять-таки найти к нему какие-то ключи той информации, которая для него окажется действительно убедительной. Это долго, это требует усилий, это требует такого настроя на пациента и так далее, да? А можно вот его немножко припугнуть? Получается вот такая ситуация, что то, чего пациент ищет у врача, он не находит, потому что у врача у него другие приоритеты. Ну, некогда ему. И нет у него стимулов для того, чтобы вот этому пациенту дать того, что тот ищет. Пациенту надо поговорить. Ему надо, чтобы его поняли, чтобы его успокоили, чтобы он хорошо понимал, что ему нужно делать, каковы будут последствия в случае, если он будет делать так, а каковы в случае, если он будет делать так. А врачу вот это не нужно, понимаете? Вот как одна наша респондентка сказала, я ведь историю болезни пишу не для себя и не для пациента, я ее пишу для прокурора.
А есть вина пациентов в том, что отношения с врачами не всегда складываются гармонично или конструктивно?
Трудно сказать, это вина или это беда, но, конечно, есть, потому что здесь вот играет роль то, о чем, ну, часто говорят, в общем, но что, к сожалению, меняется довольно медленно, это низкая ценность здоровья и вот такое не очень оптимальное самосохранительное поведение. Пациенту в той ситуации, когда вот человек понимает, что ему не понравится то, что он встретит, вот когда он придет к врачу, ему проще туда не идти, чем искать другого врача, чем приходить и вести себя реально как клиент и требовать, чтобы с ним разговаривали так, как он ожидает в этой ситуации, как он заинтересован.
Говорила социолог Ольга Дудченко. По ее мнению, взаимоотношения врачей и пациентов в том виде, в каком они существуют в России сейчас, порождают немало серьезных проблем.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это решение глав внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза одобрить новые санкции против белорусских властей в связи с продолжающимися в этой стране репрессиями против оппозиционных активистов. Мы подробно расскажем о содержании новых санкций в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Украины начался еще в мае.
Уехать в Москву и попытаться совершить.
Приблизившись к столику, за которым сидели четверо старшеклассников, он достал.
Чем больше вы поддерживаете насилие режима по отношению к вашим братьям и сестрам.
Золотодобывающая компания собирается приступить к работам в долине, где
проживает. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.